Глава 5. О чистоте в современном мире. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Корней Чуковский. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Города современной Европы. Говоря о российской немытости, часто имеют в виду мусор на улицах, грязные лифты и слово из трех букв на заборах. О виде наших городов и поселений в прошлом уже говорилось выше. Что касается настоящего, то действительно, есть места на земном шаре, где подобных явлений крайне мало. Это милые маленькие городки Германии, Италии или Англии. Правда, в Англии есть свой Ливерпуль, в Италии довольно дурно пахнущая Венеция, не говоря уже о Неаполе. В больших городах Европы непременно есть кварталы, в которых чисто и приятно пахнет. Но выйдите за пределы этого почти рая, и у вас будут совершенно другие впечатления. Центр Парижа красив, чист и вымыт. Здесь всегда толпы туристов и множество уютных кафешек. Но не бойтесь, отойдите подальше от Эйфелевой башни. Разрисованные граффити стены, куча мусора, ругань, зловоние. В столице Объединенной Европы Брюсселе приемлем для человеческого взгляда центр. Все остальное — это мрачные каменные джунгли. И то же самое в любом крупном западном городе. Поскольку мне посчастливилось побывать во многих странах, не могу не удержаться от рассказа о личных наблюдениях. Да, впрочем, что рассказывать? Многие у нас сейчас имеют возможность поездить по миру и сравнить. Например, лондонский Ист-Энд будет куда погрязнее московского Бирюлева. А попав в арабские кварталы Парижа, вам станет страшно не просто за чистоту своих туфель, но и как минимум за кошелек. Воскресная прогулка по древнему Неаполю просто повергла меня в шок. Я, конечно, предполагал, что итальянцы, особенно южные, скажем помягче, не совсем прямые наследники Октавиана, Брута и Марка Аврелия. Но чтобы совсем не убирать мусор в выходной день на центральных улицах крупнейшего туристического города, может, это была какая-то очередная итальянская забастовка. Америка... Говоря про Америку, нужно помнить не только о Уолл-стрит, но и о Гарлемах, Бронксах и метро Нью-Йорка. До сих пор храню в архиве свою фотографию в центре Нью-Йорка на груде мусора высотой в человеческий рост прямо под гордой вывеской «Бродвей». Если уж мы говорим о грязи в городах, то давайте вспомним и о фавелах Южной Америки, о восточных гетто, получивших название «Бидонвиль», то есть «Город из бидонов». Дома в бидонвиллях строятся из старых ящиков, из бочек из-под горючего и разве что не из картонных коробок. Что уж тут говорить о Китае, Египте или Индии, где несчастные нищие тысячами тысяч живут просто на тротуарах улиц, на расстеленных дерюшках. Никогда не забуду, как впервые попал в Индию. Самолет приземлился в Мумбаи, Бомбее, крупнейшем и богатейшем городе Индии. Дорога на машине из аэропорта в центр долгая, больше часа. И весь этот час, к своему ужасу, мы наблюдали из окон авто одну и ту же картину. Вдоль всей трассы, широкой и шумной, примерно как наша Шереметьево-Москва, на обочинах по обе стороны живут люди. Иногда в микродомиках из картонных коробок, иногда соорудив себе ширмочки из тряпок, а порой просто расстелив на пыльной обочине какие-то тряпки. Спят, сидят, торгуют, что-то мастерят. Тысячи и тысячи. «Это не наши, это приезжие, в основном из Бангладеш», — стыдливо объяснял нам гид. Кто не верит, рекомендую посмотреть отличный индийский фильм «Миллионер из трущоб». Там прелести Мумбаи живописуются совсем голливудским смаком. Конечно, будем самокритичны. Сравнивать наши мегаполисы нужно и должно не с Бомбеем, Каиром и Рио-де-Жанейро, а с Лондоном и Парижем, и их брать за ориентир. Но все равно, если проанализировать положение дел объективно, то российские города даже сегодня предстают, конечно, если и не самыми благополучными на планете, то уж, по крайней мере, в числе благополучных. Гигиена современной Европы. Еще в XIX веке немцев приходилось уговаривать и чуть ли не заставлять мыться. Солдату в прусской армии вручали трусы и два кисета с табаком и зубным порошком. Армия учила носить белье, умываться и чистить зубы. В 1883 году на всю Германию было 223 бани. Квартиры с ваннами появились в Европе только в 60-е годы 20 века, а походы в бани, хоть в общественные, хоть в экзотические, типа саун, русских бань, терм и хамамов, являются редкостью и в наши дни. Но, конечно же, сейчас на Западе есть и ванны, и души, и биде, и джакузи в огромном количестве, царский ассортимент всевозможных средств гигиены, моющих и чистящих средств, туалетная бумага в каждом общественном туалете и многие другие достижения культуры. Но даже в 21 веке Россия не уступает Европе в чистоплотности. Потому что в России всегда, и в советские времена особенно, культ чистоты и гигиены поддерживался с особой настойчивостью на государственном уровне. Строки из стихотворений Маяковского про мальчика, который любит мыло и зубной порошок, воспитывали не одно поколение советских детей. Кто не знает Майдадыра Корнея Чуковского? А ведь это пропаганда здорового образа жизни, ориентированная на детей. Кто из советских людей не видел плаката «Мойте руки перед едой»? Такие плакаты висели и в школьных столовых, и в поликлинике, и только что не в ресторанах. И сегодня парня, который не умывается и не чистит зубы каждый день, будут считать в лучшем случае непонятным, а то и неприятным чудаком. Что касается бань, до сих пор это любимая народная традиция. Даже урбанизированные городские жители выбираются на дачи или к старикам в деревне, где бани есть обязательно. Если не у себя, то у друзей или соседей. Уж не говоря о том, что и городские общие бани не пустуют, хоть в каждой квартире есть домашняя ванна или душевая. Впрочем, нам далеко до былого роскошества предков. Посол английской королевы Елизаветы Джильс Флетчер оставил такое свидетельство о русских 16-го столетия. Они ходят 2 или 3 раза в неделю в баню, которая служит им вместо всяких лекарств. У кого лучше генетика? Многие из русских доживают до 80, 100, 120 лет и только в старости знакомы с болезнями. Яков Маржерет. Состояние российской державы. Многие русские доживают до глубокой старости, не испытав никогда и никакой болезни. Там можно видеть сохранивших всю силу 70-летних стариков с такой крепостью в мускулистых руках, что выносит работу вовсе не под силу нашим молодым людям. Августин фон Мейерберг. Путешествие в Московию. Не самая лучшая традиция русских девушек – охотно выходить замуж за иностранцев. Но вот обратный вопрос. А почему иностранцы так охотно женятся на русских? Одна причина очевидна. Русские женщины хозяйственны, заботливы, преданы семье. Вторая не так заметна, но и она тоже есть. Наши предки, благодаря своей чистоплотности в том числе, оставили нам в наследство прекрасные гены и здоровье. В наследство от предков россиянам достался хороший, надежный генотип, а это основа здоровья. О том, что наши предки были крепкими физически и доживали до 100 лет, свидетельствуют документы 14-17 веков. Россия 17-18 веков славилась своими долгожителями. Много их и сегодня. Ужасно, что при такой генетике продолжительность жизни россиян в последние десятилетия крайне низка и отстает от многих развитых стран. По данным Госкомстата, в начале 21 века мужчины в России живут в среднем 60 лет, женщины – 72 года. Тогда как в США мужчины живут в среднем 73 года, а женщины – 79 лет. Однако в современной России, увы, это проблема не гигиены, а совершенно других факторов. Об этом, впрочем, лучше поговорить отдельно. Что поддерживает стереотип? Возникает естественный вопрос. Почему же так глубоко укоренился стереотип чистенькой, аккуратной Европы и нечистоплотной России? Разница в отношении к своему культурному и историческому наследию. В конечном счете, к самим себе. В европейском кинематографе вы крайне редко найдете реалистические картины улиц и предместий. Образ прекрасной Европы культивируется всеми средствами как художественного, так и документального кинематографа. Поддерживается этот образ и всеми средствами массовой информации. Возьмите любой фильм, где показывается Париж, будь то художественный или документальный. Никогда в нем не покажут город таким, как он есть. Разве что если речь будет идти о Париже глубокого прошлого. Париж во всех фильмах обязательно должен выглядеть чистым, прилизанным, как переводная картинка. Мы поступаем наоборот. С особым рвением везде демонстрируем наши кучи мусора. Просто не имется нам без этих куч. Даже если и никакой сценарной необходимости вроде бы нет, обязательно мы их покажем. В результате Париж всегда выглядит лучше, чем есть на самом деле. А Москва, даже в одном из лучших наших кинофильмов «Москва слезам не верит», хуже, чем она есть. Грязнее, захламленнее, провинциальнее. Я еще раз напомню про фильм «Окно в Париж», где образ России не просто искажен, он карикатурно ужасен. Также нелепо грязная Россия в «Алтын-Талабасе» Бориса Акунина, где два поколения Вандорнов-Фандориных в 17 и в 20 веках начинают цивилизовывать эту нечистоплотную и вороватую страну. Не могу тут снова не процитировать Джеймса Александера, не придуманного литературного героя, а реального британского путешественника по Николаевской России. Очень подробно Александр описывает быт, деревни, как одеты крестьяне, крестьянки, вплоть до того, в какие игры играют дети. Удивительным кажется нам сегодня следующее его описание. «В общем, русские мужики выглядят довольными и счастливыми, живут в достаточно удобных домах с застекленными окнами, а я-то ошибочно полагал, что увижу дыры, закрытые ставнями». В другом месте англичанин отмечает, что в зажиточных деревнях избы бывают двухэтажными и с мебелью из красного дерева. Путешествуя по Малороссии, Александр особо отмечает чистоту на хуторах и в хатах, в которых он сам лично ночевал. Он пишет: «Внутри украинские хаты выглядят весьма приятно. Отполированные сосновые столы и стулья блестят, подобно зеркалам. Горки подушек покрыты белыми и красными накидками». Это не дворянские дома, напомню. Это крестьянские хаты. Здешние мужики имеют добродушный вид. Они курят трубки. Местные женщины выглядят очень аккуратно. Тут же он сравнивает со своим слугой-шведом и говорит, что на фоне чистых и гостеприимных малороссов тот его особенно бесил. «Вечно пьяный и беспомощный мой швед вызывал у меня постоянно ужасное раздражение». В отличие от некоторых путешественников, которые не видят в России ничего положительного и находят удовольствие в том, чтобы жаловаться на отсутствие удобств, тогда лучше бы им сидеть дома и не ездить за границу и глядеть вокруг через очки предубеждения. Отмечу, что на каждой станции, а он, напомню, проехал через всю Россию, Петербург, Москва, Крым и обратно, мы утоляли голод в трактирах не только вкусными, но и хорошо подаваемыми блюдами». Цивилизация. И это пишет поездивший по Европе рафинированный молодой человек из высшего британского общества. А у нас, если не Алтын-Талабас, то окно в Париж. Тем самым у любого критика Франции не оказывается аргументов, а любой критик России получает их с избытком от нас же самих. Мы сами позволяем зарубежным мифотворцам создавать карикатурные образы типичного русского пейзажа. Мы с благоговением продолжаем оглядываться на Запад и соглашаться с тезисом о более культурной и цивилизованной Европе. Мало что изменилось с тех времен, когда классик подметил эту нашу отвратительную особенность – склонность к идеализации всего иностранного. В той комнате незначащая встреча французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча и сказывал, как снаряжался в путь, в Россию к варварам, со страхом и слезами. Приехал и нашел, что ласкам нет конца. Ни звука русского, ни русского лица не встретил. Век от века мы отворачиваемся от своего родного и начинаем верить в то, что мы погрязли, в грязи ли, в невежестве ли, неважно. Важно то, что отрицание родного и идеализация чужого искажают национальное самосознание, порождают чувство безнадежности, неверие в собственные силы, исторической бесперспективности немытой России.